Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. 16 февраля 2008 года за героизм, проявленный защитниками города во время Великой Отечественной войны, Воронежу было присвоено почетное звание города воинской славы. Сам город Воронеж оказался третьим после Ленинграда и Севастополя по длительности нахождения на линии фронта 212 дней и ночей. Она проходила непосредственно через сам город, как это было, например, в Сталинграде. Два города всего таких. Воронеж вошел также в число 12 наиболее пострадавших во Второй мировой войне европейских городов и в число 15 городов Советского Союза, которым требовалось немедленное восстановление. Всего было уничтожено до 95% всех зданий города. Почему в отечественной историографии нет понятия «битва за Воронеж»? Почему о тех сражениях широкой публике известно меньше, чем о тех же сталинградских событиях? Попытаемся разобраться сегодня. У нас в гостях сотрудник Института военной истории Министерства обороны России Алексей Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Алексей Валерьевич, ну вот я уже сказал несколько цифр. 212 дней на линии фронта, дольше только Ленинград, Севастополь. Через город она проходила, но тем не менее такого понятия «битва за Воронеж» его нет в отечественной истории.
Ну, действительно нет. И вообще говоря, битва — это куда более
масштабное,
глобальное понятие, и оно относится к совокупности операций, которые играли стратегическую роль. Поэтому, когда говорят «Ржевская битва», «битва за Воронеж» — это такое просторечное выражение, которое не поддерживается наукой, просто ввиду большой разницы в масштабах между боевыми действиями в районе того или иного города или области и того, что принято называть там, битва за Москву, Сталинградская битва. Поэтому я совершенно не согласен с тем, что надо вводить какую-то Воронежскую битву. Будет такое предложение, будет высказано. Что касается ситуации с Воронежем, ну, во-первых, операция, в названии которой присутствует город Воронеж, она есть Воронежско-Ворошиловградская, во-первых, и даже это оборона, соответственно, Воронежско-Касторнинская — это наступление. Поэтому операции, названные по имени города Воронеж, они присутствуют в историографии. Что касается того, почему не город-герой. Дело в том, что Воронеж, он все же находился большую часть времени не на острие удара немецких войск, и ситуация с Воронежем и ситуация со Сталинградом, они радикально отличаются. То есть Сталинград, он действительно был такой узловой точкой, на захват которого нацеливались крупные силы в течение длительного времени, и вопрос падение Сталинграда, если вдруг такое, не дай бог бы, случилось, это имело бы крайне тяжелые последствия. Воронеж, он был частью соприкосновения советских и немецких войск примерно по линии реки Дон, и до определенного момента это был такой вспомогательный участок, до которого бои докатились уже в 43-м году. Я имею в виду в процессе советского контрнаступления. А летом 42-го был бросок немцев на Воронеж, причем его взятие не считалось обязательным. Это было такое, если получится — хорошо, не получится — это не критично было для реализации немецкого плана. И немецкие подвижные соединения после достаточно краткосрочных боев за Воронеж именно силами танковых дивизий и моторизованных, они ушли дальше на юг, в сторону Сталинграда, в сторону Кавказа.
А вот эти 212 дней сражения, в том числе в черте города, это какими силами велись?
Это 40-я армия. Соответственно, с немецкой стороны это были пехотные соединения и это были бои местного значения. То есть понятно, что даже в боях местного значения используется артиллерия и наносится ущерб городу, но тем не менее, с точки зрения фронта в целом, это были бои местного значения. Достаточно серьезная попытка была предпринята в сентябре 1942 года по радикальному изменению обстановки в районе Воронежа, то есть советское наступление. Но в целом он был в сравнении, например, со Сталинградом достаточно спокойным участком. Насколько может быть спокойным участок фронта, где постоянно каждый день стреляют и каждый день есть смерть.
Угу. Немецкое военное командование отчитывалось о взятии Воронежа, но ведь на самом деле полностью город не был оккупирован.
Да, полностью не был оккупирован, и здесь речь шла о контроле. В основном контролировать город, переправы и создание оперативной обстановки, которая затруднит Красной армии действия на этом направлении, вынудит к невыгодным с тактической точки зрения атакам на немецкие плацдармы. Поэтому, да, отчитались, но это обычное дело, когда это в германских реляциях достаточно часто встречалось, когда, что называется, заявлялось то, что не завершено. И вообще говоря, если говорить о Воронеже, его месте летом 42 года, то вот что можно записать насчет Воронежа, это снятие германского командующего Фёдора фон Бока с поста командующего группы армии Б за то, что он дольше, чем следовало, держал подвижные соединения в Воронеже, тем самым замедлил их выдвижение дальше на юг. И даже больше там отобрали у одной дивизии топливо, которая шла в сторону Кавказа, и отдали тем, кто наступал на Воронеж. То есть было такое увлечение некое Воронежем, но в течение довольно короткого времени, в июле 1942 года.
Угу. Хотя стратегической важности для немцев не было.
Ну, вот именно взятие для стратегии, да. То есть взять город целиком или ограничиться только, например, правобережной частью, для немцев, это для их стратегии в целом, это не имело критичного значения.
Угу. Сейчас такая одна из излюбленных рубрик развенчивания мифов. Вот я буду говорить некоторые тезисы. Насколько они правдивы? Советское командование, ну вот это можно просто найти, опять же, на просторах интернета, там, конечно, не везде ищутся концы, к сожалению, но тем не менее это в нескольких источниках присутствует, что, мол, об обороне города совершенно не позаботилось советское командование первоначально, в общем, были прорехи, и вообще уже чуть ли не в послевоенные годы в руки советской разведки попал некий немецкий доклад, в котором была дана характеристика действия областной власти, военных по организации обороны Воронежа, и там все не так гладко. В общем-то, это все было засекречено до 2009 года, и там, ну вот, в том числе из-за этого в советские годы отклоняли вот эти все ходатайства по поводу звания города-героя. Насколько это близко?
Ну, насчет отклоняли, и вот из-за этого это...
Ну,
из
пунктов.
Да, а что касается обороны, на самом деле всегда исход борьбы за любой город, он чаще всего решается на его подступах. Вот на подступах к городу оборона строилась, но при этом сам город находился все же в глубине, на момент начала немецкой операции Блау. И сложно было ожидать, что город, которому нет непосредственной угрозы, вокруг него будет при жесткой недостатке ресурсов возводиться какая-то, что называется, линия Мажино. Сам город в крепость превращен не был, то есть имеется в виду перегораживание его баррикадами, в значительных объемах там закладывание кирпичами окон. Этого все же не было, и действительно нормальный, правильный тезис с военной точки зрения, то, что судьба города всегда решается на его подступах. Бои за город, они шли, на самом деле, в начале, с переменным успехом, и когда смотришь, что достаточно серьезные силы, брошенные немцами на город, они встретили сопротивление НКВД, причем подразделения НКВД в начале боев, они имели приказ формально из города уйти. Но, тем не менее, они не ушли и вели бой до тех пор, пока не подтянулись уже подразделения Красной Армии, в том числе там, 18-й танковый корпус, и уже бои развернулись за Воронеж в полную силу. Поэтому я не могу сказать, что там, потеря Воронежа, там, переправ в черте Воронежа, это что-то из ряда вон выходящее, за что могли городу, допустим, не присваивать какие-то звания. Тут объективная реальность, и на самом деле такими вопросами, как город-герой, заботились уже сильно после войны. И, строго говоря, этим всем занимались люди, которые войну знали, и они знали, что почем. И они прекрасно понимали разницу между Сталинградом и Воронежем при всем уважении к героизму тех, кто воевал в городской черте Воронежа и вокруг него.
А, кстати, все ли переправы были уничтожены? Или какие-то функционировали мосты?
Тут ситуация на самом...
Там же был отрезанный район, да, на левом берегу реки Воронеж? Или...
Да, да, там река Воронеж протекает. В общем,
это правый берег.
Да, да, ситуация на самом деле она следующая. Когда немцы подходили к Воронежу, одновременно с другой стороны к Воронежу подходили советские резервы. Поэтому взрывать переправы, это было такое вот решение чересчур радикальное. И был очень тонкий момент, что взорвать переправы и оставить своих без возможности переправиться и вступить в бой немцев в тех условиях, в которых задумано командование, или оставить и рисковать тем, что что-то будет захвачено. Но так ситуация с переправами в Воронеже, она была непростой в том плане, что немцы захватывали, например, переправы, к ним прорываются, к этим переправам, наши части, и на какое-то время получают контроль и частично разрушают. Такой тоже эпизод был. Эпизод был с вот тот, который, я думаю, что вы имеете в виду именно этот, когда немецкая 3-я моторизованная дивизия воспользовалась моментом, переправилась на там, соседнем участке и отрезала на другом берегу две бригады 18-го танкового корпуса. Они вынуждены были, бойцы и командиры, вести бой до израсходования топлива и, так сказать, переправляться уже через реку без своих боевых машин, оставив их в городе. То есть, вот такие эпизоды тоже были. Но это на самом деле в истории войны вполне обыденные вещи. Захваты переправы по обе стороны фронта. Достаточно вспомнить такой отвлеченный, например, Ремагинский мост. Важнейший мост через Рейн, который немцы оставили там, в силу обстоятельств, опять же, похожих. Так что это война. Часто происходит вот эти... Кто-то, кому-то везет, кто-то захватывает переправу, кому-то не везет, теряет переправу, и наоборот. Угу. Это вещь обыденная.
Еще вот один тезис в плюс Воронежу. Это один из немногих городов, в котором солдатам Рейха и их союзникам приходилось выполнять полицейские функции самостоятельно. Мол, местные в полицаи шли неохотно.
Ну, в самом городе, в черте города, да, я думаю, что как раз-таки, ну, по крайней мере, по тем сведениям, которые у меня есть, конечно, может быть, что-то там вскроется и это опровергнуто, но пока, да, город находился на передовой, и с коллаборационизмом там было, прямо скажем, для немцев все плохо. Uh-huh. Хотя имелись другие прецеденты, почему Воронеж отличается, потому что, да, там немцы иногда вели очень такую тонкую пропаганду, особенно в каких-то таких регионах, переживших какие-то социальные катаклизмы, где они могли колеблющихся, там, что называется, людей, которые потеряли веру в победу, на свою сторону перетащить.
Еще одно мнение, почему Воронеж не получил города-героя и, в общем-то, получил медаль Отечественной войны первой степени? Или...
Орден,
прошу прощения, да. На территории Воронежа, ну вот, все, что происходило, операции, да, оборонительные, наступательные, в основном были разгромлены не немцы, а венгры, итальянцы, румыны. И в том числе вторая королевская венгерская армия была практически уничтожена там почти на 100%, а ведь и Венгрия, и Румыния — это соцлагерь после войны, и вообще как бы эту историю поднимать было неудобно. На самом ли деле был приказ уничтожать тех же мадьяров и не брать в плен? Вот, вот это вот интересует. Миф ли это?
Ну, во-первых, да, действительно, цепочка операций Острогожская, Сашанская, Воронежская, Касторнинская — это разгром венгров и итальянцев. Ну, итальянцы были, что называется, капстраной, с ними никак не церемонились. Об участии венгров упоминалось, и это тоже не было препятствием к тому, чтобы стать городом героев. Достаточно сказать, что, например, что в Сталинградской битве активно участвовали румыны, которые тоже стали социалистическими, никто же ничего не говорит. И то же самое, например, Одесса. Там были румыны. Это не является препятствием однозначно. А вот что касается венгров и их жестокости, то да, об этом ходили, упорные, такие вот по солдатскому телеграфу, сведения о том, что венгры отличаются большой жестокостью, и это связано с социальной структурой общества, такого в основном крестьянской, и слабое офицерское звено. То есть не было в Венгрии класса, из которого можно было вербовать офицеров в достаточных количествах, которые будут управлять этой массой, и управлять ей в том числе с точки зрения нарушений дисциплины, какого-то там мародерства, насилия над местным населением. Да, венгры себе оставили очень недобрую память, но вот что касается там в плен не брать, это все же нарушение всех и всяческих конвенций. Поэтому на уровне отдельных подразделений они, конечно, могли заявлять, что мы там венгров плен брать не будем, но вот приказы...
То есть на уровне устного приказа.
Да, то есть ну, какие-то приказы, что называется, по 60-й армии. Вот я, например, с трудом могу себе представить Ивана Даниловича Черняховского, который как раз сыграл большую роль в освобождении Воронежа в январе 43-го года, утверждающего, что венгров в плен не брать. Был человек достаточно образованный, понимающий, что такое конвенция, что такое комбатанты, некомбатанты, и как вообще принято себя вести с пленными. То есть такие вещи, как там самосуды, они, разумеется, избежать их было нельзя, особенно ввиду поведения венгров. Но вот так, чтобы это применялось на уровне указаний сверху, нет, такого, конечно же, не было.
А легко было вообще отличить там по воинской форме румына от венгра и от других?
Да, конечно, то есть это очень легко они отличались и по форме касок, и по форме, по цвету ее. То есть это легко было видно, что называется, даже издалека, кто венгры, румыны. Вот что еще, кстати, у венгров было, у них была такая экзотическая граната, которая взрывалась от падения, вот она требовала большой осторожности. Это надо было применять ее с умом. То есть кто-то мог взять и попытаться использовать, как обычно, там, отечественную лимонку, он мог остаться без рук. А так, естественно, выпускались брошюрки, как пользоваться трофейным вооружением, в том числе касалось и вооружения союзников немцев.
Угу. Мы когда недавно беседовали с одним из ваших коллег, можно даже сказать, наверное, и учеников, судя по возрасту, по Сталинградской битве, он сказал, что у хорватских подразделений была такая особенность, вот их излюбленные шашечки чуть ли не на касках они были нанесены, это была очень удобная мишень для снайперов, так ли это?
Ну вот я что-то не припомню никаких шашечек прям на касках. Естественно, любые демаскирующие вещи, любые там какие-то белые элементы на одежде темные, этого старались избегать. Даже поэтому там, старались, может быть, защитного цвета петлицы одевать там прочее. То есть в условиях войны вот эти вот все красивости, от них старались уходить именно потому, что они могут стать точкой прицеливания.
Воронежские, ну, я буду, так как я журналист, для упрощения позволю себе называть это все-таки Воронежской битвой. Ну, понятно, что это вот журналистское определение. За это время погибло советских воинов больше, чем в сумме и немцев, и итальянцев, и венгров. Это так? То есть порядка 400 тысяч называются цифры. И 320-340 это со стороны немцев и союзников.
Ну, тут, как обычно, у нас люди не умеют пользоваться справочниками и суммируют достаточно большие цифры по большой операции, которая там охватывала гигантское, на самом деле, пространство от Воронежа до Большой излучины Дона, поэтому вот это вот там 400 тысяч — это очень большое преувеличение. Что касается соотношения потерь, то я бы сказал, что соотношение потерь-то как раз в случае с Воронежем в сумме, начиная там от июля и заканчивая там январем 43-го года, было сильно в пользу Красной Армии ввиду того, что когда мы оборонялись, окружения не было. А вот когда мы наступали уже в январе 43-го года, то удалось окружить, опять же, по советским данным, удалось окружить ни много ни мало, а 86 тысяч человек. Понятно, что, так сказать, окружение было там неплотным, из него прорывались немцы, бросая тяжелое вооружение, но, тем не менее, это факт, что было окружение, в котором были разгромлены значительные силы противников и венгров, и я думаю, что конкретно под Воронежем соотношение было в пользу Красной Армии, сильно в пользу Красной Армии. Я вот посмотрел сходу, да, действительно, я угадал, попал в яблочко почти не целясь. Вот эти вот 370,5 тысяч — это потери Воронежско-Ворошиловградской операции с 28 июня по 24 июля. Это 4 фронта вплоть до Азовской военной флотилии. Поэтому приписывать эти 370 тысяч Воронежу только, это, я бы сказал, слабое знакомство с географией. Поэтому 400 тысяч погибших за Воронеж нет. Я думаю, что величина на порядок меньше. Даже если брать весь период июль 42-го, январь 43-го.
Первые немецкие генералы, ну и также венгерские, румынские, были взяты в плен во время Великой Отечественной именно Воронежским фронтом, это так?
Нет, все же первые убитые немецкие и пленные румынские — это операция «Уран», это ноябрь 42-го года. То есть это все же не Воронеж. Если брать там убитых генералов, то это Елец, декабрь 41-го, если брать прям на передовой. Не какие-то там удачные налеты авиации или там подорванного миной с радиоуправлением командира 57-й пехотной дивизии в Харькове. Так что нет, Воронеж в этом не лидирует.
Нет, а в плен-то, в плен?
В плен нет. В плен взяли союзников. То есть в плен взяли не немцев, а немцев взяли именно в Сталинграде, немецких генералов.
Угу. Еще информация по поводу якобы немецкие летчики в конце 20-х работали на советских самолетах где-то под Липецком, поэтому очень им известна была эта местность, плюс-минус, и, в общем, с этим связывают некоторые успехи немцев.
Ну, те летчики, которые бомбили Воронеж, они были существенно младше тех, кто прошел через школу в Липецке, поэтому это нет, это неправда. Поэтому, те пилоты, которые сидели в кабинах самолетов, это было уже совсем другое поколение. А те, кто учился в Липецке, они там, в лучшем случае, на командных должностях, а хорошо, если вообще где-то там на юге Советско-Германского фронта. Так что это такая же легенда, что Геринг запрещал бомбить Липецк, потому что там была его любовница. Это такая же вампука, как и развесистая клюква. Вот эти вот рассказы о пассиях Геринга.
Угу. Вначале мы уже проговорили про разрушение практически тотальное Воронежа и то, что там действовала и артиллерия, и танки. Но вот это миф, то, что в ходе попыток отбить город как раз-таки советская артиллерия нанесла чуть ли не больший ущерб, чем немецкие союзные им армии.
В этот период, конкретный период войны, и вот конкретно на том участке фронта, где был Воронеж, превосходство артиллерии было все же на стороне немцев. И они активно этим пользовались. Как раз Красная Армия предпочитала опираться на танки. Поэтому в отношении Воронежа, ну, это, конечно, сложно вычислить, кто какой дом разрушил. Понятно, что когда идут бои, и противник занимает оборону в городских кварталах, по ним бьют артиллерии. Но возможности советской артиллерии были, прямо скажем, меньше, чем у немцев, и немцы интенсивнее пользовались в тот момент артиллерией, и здесь, например, отличается от Ржева. То есть ситуация в Воронеже, она радикально отличается, например, от Ржева того же сентября 1942 года, по которому, да, достоверно известно по документам, что по нему стреляли из орудий калибра 305 миллиметров, то есть самый большой калибр, который использовался вообще на советско-германском фронте советскими вооруженными силами.
Алексей Валерьевич, сейчас прервемся ненадолго, после продолжим нашу беседу. Алексей Исаев, сотрудник Института военной истории Министерства обороны России, у нас сегодня в гостях.
По душам.